История Омской областной организации ВОС. Главы из книги. В прошлом номере журнала мы начали публикацию материалов из книги «История Омской областной организации ВОС», выпущенной к 90-летию организации. В этом номере мы продолжаем знакомить вас с главами из этой книги. Глава 3. Омская областная организация ВОС в предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на жизнь каждого человека. И инвалиды по зрению города Омска не являются исключением. Наряду со всеми незрячие Омска включились в работу тыла, разделили со всей страной холод, голод и прочие невзгоды. Но в то же время, именно за годы Великой Отечественной войны, Всероссийское общество слепых окончательно оформилось как самостоятельная организация и приобрело те черты, которые присущи ей по сей день. Но прежде чем говорить о жизни омских незрячих во время войны, следует сказать о некоторых изменениях, произошедших с Омской организацией ВОС в предвоенные годы. До 1934 года Омск входил в состав Западно-Сибирского края с центром в Новосибирске. И Омская ячейка ВОС, соответственно, находилась в подчинении у Новосибирского отдела ВОС. В 30-е годы прошлого века все демократические процессы в советском обществе стали сворачиваться. Коснулось это и общества слепых. Примерно с середины 30-х годов по решению президиума ЦП ВОС и приказами местных областных собесов создавались местные отделы ВОС, на которые возлагалось выявление и учет инвалидов по зрению, их трудоустройство и материально-бытовое обслуживание. Эта работа возглавилась уполномоченными местных отделов общества. В отличие от председателей ячеек ВОС, уполномоченные не избирались, а назначались Центральным правлением ВОС по согласованию с областными собесами. Все выявленные инвалиды по зрению организовывались в ячейки. Эти ячейки общества, как правило, создавались при трудовых артелях инвалидов. Все председатели ячеек общества работали тогда на общественных началах, а члены ВОС ежемесячно выплачивали членские взносы в размере 10% от оплаты и пенсии в артелях. В 1934 году Омская область выделяется из Западноевропейского края в самостоятельный регион. И в связи с этим 2 января 1935 года по решению президиума ЦП ВОС и приказом Омского областного собеса был создан Омский областной отдел общества слепых. Первым уполномоченным Омского отдела ВОС был назначен Чискидов, который работал на этой должности до июня 1936 года. В 1935 году в области функционировало 8 ячеек ВОС. Омская городская при артели труд слепых, студенческая в школе-интернате для слепых детей, кроватно-слесарная мастерская, Тюменская при артели инвалидов «Путь к труду», Тобольская, Сорокинская и Ишимская. Эти ячейки объединяли 300-350 членов ВОС. До 1944 года Тюмень, Ишим и Тобольск входили в состав Омской области, и, соответственно, созданные там ячейки ВОС находились в подчинении у Омского областного отдела. Произошли изменения и в статусе артели труд слепых. К 1930 году НЭП для всех регионов Советского Союза окончательно отошел в прошлое, и Коопинсоюз, как и любые другие формы кооперации, перестал соответствовать государственной политике и идеологии. В 1936 году по распоряжению Наркомата социального обеспечения РСФСР предприятия ВОС были переданы в ведение местной промышленности. Коснулось это, разумеется, и артели труд слепых. Надо сказать, что как для артели, так и для действовавшей при ней ячейки ВОЗ в подобном предпочтении обнаружились свои плюсы. Попав под контроль государства, артель и областной отдел ВОЗ получили право на регулярные государственные дотации. Так, для организации и проведения культурно-массовой работы с членами ВОЗ и содержания областного отдела ВОЗ облсобез выделял дотацию в размере до 25 тысяч рублей в год. Благодаря этому при ячейке ВОЗ артели труд слепых с 1937 года стали работать хоровой и драматические кружки. Руководила ими Мария Семеновна Малышева, аккомпаниатором был Павел Елизаров. Самодеятельность выступала с концертами в городском саду, клубах и других организациях города и пользовалась заслуженным авторитетом у амичей. Следует отметить, что часто концерты проводились на платной основе, что создавало еще один, пусть и незначительный, но стабильный источник пополнения бюджета общества. С развитием художественной самодеятельности в Омской организации ВОЗ все более насущной становилась проблема поиска отдельного помещения под клуб. С просьбой о таком помещении областной отдел ВОЗ обращался к городским властям неоднократно. В 1937 году прекратила функционировать Шкроевская церковь, располагавшаяся по адресу улица Куйбышева, номер 1. И в 1938 году горсовет отдал здание церкви артели труд слепых для клуба. В здании были размещены клуб, библиотека, а также кроватно-слесарная мастерская. С 1937 года по 1942 год уполномоченным областного отдела ВОЗ работал Яков Арсентьевич Макромосов. Именно ему пришлось решать задачу переориентации производства и перестройки всей жизни омских незрячих в условиях начавшейся войны. Вся промышленность была перестроена для нужд фронта. Члены ВОЗ, работавшие в артели труд слепых, вместо трикотажного белья стали выпускать обмотки для армии. Вместо чемоданов – ящики для мин и снарядов. Примерно в то же время был налажен выпуск валеной обуви. Члены ВОЗ как могли помогали фронту. Был организован сбор теплых вещей для армии. Многие отчисляли из своего заработка средства на строительство танков и самолетов. В здании клуба по улице Куйбышева, номер 1, было организовано общежитие для эвакуированных рабочих авиационного завода. Между тем, в госпитале стали поступать раненые, потерявшие зрение. По улице 2 линия, номер 3, был организован дом-интернат для военно-ослепших. Представители общества слепых специально навещали их в больничных палатах, беседовали с ними о жизни, рассказывали о том, как живут незрячие люди в СССР, обучали их чтению и письму по системе Брайля. Самодеятельность выступала с концертами перед ранеными бойцами. В это время областной отдел ВОЗ обращается в облисполком с предложением открыть в клубе щеточную мастерскую для профессионального обучения ослепших солдат. В октябре облисполком принял решение об открытии мастерской и обязал завод освободить помещение клуба от жильцов. По различным данным, либо с декабря 1941, либо с января 1942 года щеточная мастерская, ставшая прообразом предприятия ВОЗ, действующего по сей день, начала работать. Первоначально, по воспоминаниям Ивана Сергеевича Дашко, в учебно-производственной мастерской или УПМ работало не более 10 человек. Выпускались так называемые банники – щетки для чистки орудий и минометов, а также хозяйственные щетки. Все работы производились вручную. Несколько позже удалось приобрести электромотор и механизировать сверловку колодочек для набора щеток. Ольга Сергеевна Сокол, один из первых работников Омской библиотеки для слепых и очевидец этих событий, вспоминает. «У главного входа в зал клуба, помню, длинный стол. За ним сидят по обе стороны человек 15-20 рабочих. Это первые рабочие щеточного цеха. Среди них Аксенова Степанида, Ахмеджанова Галя, Лукина Худорожка, Елена, Терехова Анна Дмитриевна, Перлухина Анна Ефимовна, Питосин Тимофей, Новоселова Зинаида, Холодова Надежда, Сафронов Федор и другие, имен которых я, к сожалению, не могу вспомнить. Первым директором УПМ недолго был член ВОЗ Павлов Федор Сидорович. Рабочего кабинета как такового не было. О транспорте, кроме одной лошади, в то время не приходилось и мечтать. Через какое-то время весь клуб превращается в мастерскую ВОЗ. В 1943 году с приходом в УПМ в качестве директора Антюхова Якова Давыдовича мастерская стала расширяться. Появился пимокатный цех. В левой стороне от зала был сначала щеточный цех. Потом его перевели в ближайший от клуба барак, а вместо него поставили чесальные машины. Здесь перерабатывалась шерсть перед тем, как катать валенки. Пимокатный цех был расположен в зале клуба. Этот цех был отгорожен от сцены и от библиотеки высокой стеной, но не до потолка. Поэтому шум машин, запах шерсти и кислоты приходилось терпеть работающим в областном отделе ВОЗ, библиотеке, читателям, людям, посещающим клубные спевки. Самодеятельность не прекращала свою работу. Вход на сцену был через библиотеку. В эти же годы горисполком выделил под семейное общежитие примерно 5-6 семей дом на 6-й линии. Здесь рабочие УПМ жили до постройки 36-квартирного дома на Совхозной. Сколько было вложено сил для этого, энергии, настойчивости. Глава 4. Омская областная организация ВОЗ во второй половине 20 века. Время расцвета. Вторая половина 20 века для Омской организации ВОЗ, как, впрочем, и для большинства региональных организаций в России, является временем наивысшего подъема и расцвета. За период с конца 40-х по конец 70-х годов прошлого века Омской организации был набран весь тот ресурс, который впоследствии помог пережить катастрофу 90-х годов и во многом сохранился до сих пор. Именно за это время была создана та структура организации, которая остается почти неизменной до дней сегодняшних. В 1943 году уполномоченным Омского отдела ВОЗ назначают Ивана Сергеевича Дашко. С именем этого человека, руководившего организацией до 1978 года, безусловно, связаны лучшие страницы в истории Омской организации ВОЗ. Начав работать еще с первой половины 30-х годов заместителем председателя артели труд слепых, этот человек всю свою жизнь отдал организации, ее развитию и процветанию. В 1944 году был упразднен Институт уполномоченных ВОЗ областных отделов и созданы демократические органы управления. В июле 1944 года на первом съезде слепых, состоявшемся в Омске и ставшем прообразом проводящихся до сих пор один раз в 5 лет отчетно-выборных конференций, был избран первый состав Омского областного правления ВОЗ. И первым демократически избранным председателем этого правления стал Иван Сергеевич Дашко. В это же время ячейки ВОЗ были переименованы в территориальные первичные организации, что подразумевало некоторое изменение статуса. Теперь членство в организации предполагало привязанность к определенной территории проживания, либо к месту учебы или работы. За вторую половину 40-х годов в Омске и Омской области было создано большинство существующих по сей день первичных, или как они называются сейчас, местных организаций. В сентябре 1946 года была создана первичная организация в городе Тара. Председателем бюро организации был избран Александр Иванович Видякин. В 1949 году была организована первичная организация в городе Калачинск. По различным данным, либо с 1949 по 1980 год, либо с 1953 по 1983 годы бессменным председателем этой организации был Антон Иванович Максимов. В 1949 году из Омской ТПО были выделены Ленинская и Кировская ТПО. Председателем бюро Кировской организации была избрана Мария Никитична Стадниченко. а ленинской – инвалид войны Федор Ефимович Киткин. Позднее, в 60-е годы, Кировская организация была присоединена к ленинской. В это же время были созданы Большереченская и Знаменская первичные организации, но они просуществовали недолго. По причине малой численности и отсутствия кандидатур на должности председателей эти организации, вначале Большереченская, а затем и Знаменская, присоединились к Тарской первичной организации. Несколько позже была создана и Селькульская первичная организация, первым председателем которой стал Леонид Иванович Чеховской, и Называевская первичная организация. Таким образом, за вторую половину 40-х годов прошлого века в члены ВОС было привлечено несколько сотен незрячих. Значительный рост за послевоенные годы показало и Омское предприятие ВОС. В 1945 году Омский горисполком выделил для УПМ коробку одноэтажного дома по улице 4-я линия. В течение 2 лет этот дом был восстановлен, надстроен и приспособлен под производственные цеха. В 1947 году ВОС получает дом по улице 6-я линия под общежитие рабочих. В 1948 году директором УПМ становится Виктор Сергеевич Кузнецов, проработавший в этой должности до 1985 года. С именем этого человека, как и с именем Ивана Сергеевича Дашко, связаны подъем и процветание общества слепых в Омске во второй половине прошлого века. Кузнецову присвоено звание «почетный член ВОС». Одновременно с появлением первичной организации в городе Тара по ходатайству Тарской ТПО ВОС, Тарский горсовет принял решение открыть в Таре УПМ для трудоустройства слепых по изготовлению валеной обуви. Впоследствии в рамках Тарского предприятия были открыты одеяльный, веревочный, пимокатный и рогожный цеха. Таким образом, в областном правлении стало работать 2 УПМ, что значительно улучшило трудоустройство слепых. В 1948 году 2 эти мастерские выпускали и реализовывали продукции на 200 тысяч рублей и получали прибыли около 100 тысяч рублей. Из года в год Тарское и Омское предприятия работали рентабельно, набирали темпы роста производства. В 1950 году Омское областное правление ВОС отказалась от дотации государства. С этого момента Омская областная организация ВОС и УПМ стали существовать за счет доходов мастерской. По различным данным, либо в 1956, либо в 1963 году была ликвидирована артель труд слепых. Работавшие там незрячие влились в состав рабочих УПМ. А в 1958 году учебно-производственные мастерские были переименованы в учебно-производственное предприятие и стали называться УПП ВОС. В 1959 году был сдан в эксплуатацию новый двухэтажный производственный корпус УПП по улице 30-я Северная. В этом здании были размещены целлофановый и картонажный цеха. К началу 60-х годов была решена задача по трудоустройству членов ВОС. И перед правлением стала задача заменить тяжелый физический труд на более легкий. В 1962 году на Омском предприятии было снято производство валеной обуви. Вместо нее стали выпускать целлофановую оболочку для колбас и плавленного сыра, колпачки для закупорки бутылок, жгуты для радиозавода имени Попова. В 1966 году Тарское УПП, как бесперспективное, с тяжелым вредным производством, было закрыто. Рабочие переведены на Омское предприятие. Семейные обеспечены квартирами, одинокие местами в общежитии. Проблемы с расселением рабочих также решались достаточно оперативно. В 1963 году был выстроен 36-квартирный дом на улице Совхозная, куда переселились несколько семей с улицы 6-я линия и где до 1978 года располагалось областное правление. В 1966 году построен 80-квартирный дом по улице 33-я Северная, номер 30А. А в 1974 году сдан в эксплуатацию второй 80-квартирный дом по улице 33-я Северная, номер 30Б. В 1978 году был выстроен и сдан в эксплуатацию административный корпус по улице Герцена номер 268, где расположились областное управление ВОС, администрация УПП ВОС, клуб и библиотека. А в 1980 году вступил в эксплуатацию новый пятиэтажный производственный корпус по улице Герцена, которым омское предприятие ВОС пользуется по сей день. В 70-е годы также проводилась большая работа по поддержанию незрячих, неработающих на предприятии, студентов, специалистов, работников интеллектуального труда. Школьникам и студентам производились выплаты субсидий на чтецов, учащимся 3-8 классов по 10 рублей в месяц, учащимся 9-11 классов 15 рублей в месяц, студентам по 20 рублей в месяц, а на время сессии и сдачи диплома по 30 рублей. Бесплатно выдавалась бралевская бумага до 15 килограмм в месяц. Незрячие музыканты стали получать субсидии на приобретение музыкальных инструментов. В это же время омские члены ВОС, как и незрячие других регионов, получили возможность оздоравливаться в специальных санаториях ВОС, построенных на средства организаций в Подмосковье, Пятигорске и Геленджике. Несомненно, 70-е годы прошлого века являются временем наивысшего подъема омской организации ВОС. И первоочередная заслуга в этом подъеме лежит на Иване Сергеевиче Дашко. Вот как описывает этого человека в своих воспоминаниях Ольга Сергеевна Сокол. «Ивана Сергеевича помню как хорошего человека, простого в общении с людьми, доброжелательного, доступного для всех, энергичного, мудрого организатора. Закончив рабфак, он, будучи совсем молодым человеком, пришел в артель инвалидов труд слепых. Здесь сразу проявил себя деловым человеком с организаторскими способностями. Он быстро завоевал авторитет, стал пользоваться уважением окружающих его людей, членов ВОС. Иван Сергеевич был избран заместителем председателя артели труд слепых. На этой работе проработал несколько лет с довоенных 30-х годов до 1943 года. В мае 1943 года Дашко был назначен уполномоченным областного правления ВОС. Тяжелые годы войны. Ему досталась доля организовать на пустом месте одно из крупных предприятий России, ранее УПМ, учебно-производственная мастерская. Были открыты щеточные, пимокатные цеха, работающие в примитивных условиях. Не имея производственных площадей, пришлось занять под цеха клуб. В то время областной ВОС размещался на сцене. Мастерская поэтапно выросла в крупное производство, где работали 1500 человек, в том числе ВОСовцев. Война продолжалась. С появлением в Омске военно ослепших Дашко всячески старался поддержать дух человека, потерявшего зрение. В беседах помогал преодолеть трудности нового положения. Для оказавшихся в затруднительном положении после госпиталя, не имеющих в это время родных, Иван Сергеевич создал интернат военно-ослепших на второй линии 3. Уже после окончания войны, по его ходатайству, группа военно-ослепших Хитев, Волобуев, Кабанцев, Горчаков, Ермолаева, Лещенко были приняты для обучения игры на баяне в музыкальное училище имени Шабалина. По окончании курса обучения в училище в клубе был создан ансамбль баянистов. Руководитель, оплачиваемый областным ВОСом, член ВОС Мамонтов, подготовил программу, с которой, опять же, с ходатайством Дашко, ансамбль был трудоустроен в омский ресторан. Сразу в послевоенные годы Дашко знал, что в области много незрячих людей живут вне общества. Он приложил много усилий для того, чтобы объединить этих людей, создав первичные организации по месту жительства. Через сельсоветы, собесы и сам лично ездил по районам, выявляя инвалидов по зрению. В беседах, а это он умел делать, как-то мне пришлось участвовать в одной из таких поездок, он прекрасно находил контакт с человеком, убеждая его включиться в активную жизнь. Если человек имел дополнительную инвалидность, был престарелым, одиноким, он помогал определиться в дом-интернат. Из людей, способных трудиться, организовывал группу наших ВОСовцев, устраивал их в цеха комбината бытового обслуживания. Так, в Называевске в то время были устроены на работу в одеяльный цех несколько женщин. О нем, о его заслугах, о его вкладе в дела нашего общества можно много говорить. Он был человечный человек. Невзирая на занимаемые должности, заместитель председателя артели, председатель областного правления ВОЗ, он всегда был в гуще народа, всегда был вместе с людьми, участвуя в клубной художественной самодеятельности, в хоре, в драматическом кружке. После рабочего дня в клубе общался запросто с ВОСовцами, забивая козла. Он всегда был близок к людям, по-человечески реагировал на нужды тех, кто к нему обращался за помощью. Иван Сергеевич много сделал для общества, для омских членов ВОЗ. Ему присвоено звание «Почетный член ВОЗ», и его фотография размещена на стенде в музее ВОЗ. Над созданием книги работали Галина Власова, Ольга Васильева и Глеб Новоселов. Окончание книги слушайте в следующем номере нашего журнала.